Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии радиостанции «Спутник» Гия Саралидзе. Это программа «Страна рыбаков». И рядом со мной продюсер, автор ведущей программы на телеканале «Диалоги о рыбалке» Марат Деев. Марат, приветствую.
Всем здрасте.
Мы продолжаем говорить о нашей замечательной стране с точки зрения рыбаков и путешественников, людей, которые много по нашей стране ездят, да, с удочкой в руках, но не всегда. И сегодня мы поговорим о месте, о котором, наверное, мечтают не только рыбаки, но и вообще многие наши сограждане мечтают побывать в этом месте. Сегодня речь пойдет о Байкале. Марат, ты не так давно был, да, уже сейчас уже весна, да, и, конечно, летом и вот в это время года попасть на Байкал тоже замечательно. Но, в общем, многие, я знаю, стремятся попасть на Байкал и зимой. Особенно люди, которые любят пофотографировать, да и рыбаки тоже. Вот скажи, во-первых, как, да, это произошло, что отправился туда, на Байкал? Какая оказия была, как у нас говорят?
Ну, если говорить о зимнем Байкале, то это как раз, конечно, февраль и март, когда температура уже не такая холодная, когда появляется весеннее солнышко, когда можно действительно уже увидеть этот наикрасивейший лед.
Ради которого многие едут.
Ну, в принципе, да. Байкал — это, наверное, сила путешественника, и любой путешественник, который должен быть на Байкале, обязан быть на Байкале и поставить эту жирную галочку. Мы же, как всегда, конечно же, отправились на рыбалку за знаменитой рыбой, которую не так легко, как оказалось, поймать. Оказий было много, начиная с дороги с Иркутска, когда мы попали там и в метель, тем более мы ехали еще и, как мы думали, подготовленные с аэролодками, с бронированием домика на знаменитом острове Ольхон, большой огромной компанией, причем компания самая удивительная была, ну, с разных уголков России. Был у нас там Павел с Владивостока приехал, мечтал побывать на Байкале. Ольга Чернавина была с Новосибирска. Был с нами так называемый рыболовный гид Павел, который нам там все рассказывал про все эти шаманские штучки. Ведь Байкал именно этим уже славится, да, что каждый турист знает, что там сейчас кто-то что-то наколдует. Что касается той самой рыбалки, до нее, оказывается, было не так легко добраться. Но наше удивление началось с того, когда мы с дороги выезжаем на лед, и там, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе 20 километров мы двигаемся по льду. Сначала это было безумное чувство страха, тем более все вот эти знаменитые ролики, которые выкладывают, где тонут машины, это все как раз с Байкала, потому что, оказывается, там люди до последнего хотят переехать, куда-то попасть на своих автомобилях. И вот ты едешь, сердце замирает, смотришь, открываешь окно, смотришь вот этот метровый лед, причем который прозрачный, весь в трещинах. Видишь, когда тебе навстречу велосипедисты, кто-то на коньках, ну, чувствую, нет, не передавай, энергетика сумасшедшая.
Слушай, ну вот ты сказал, там долго добирались, там, и так далее. Вообще, когда говорят, ну, на Байкал. У всех, кстати, вот возникает Ольхон, вот это вот
место. Лиственница и Ольхон, да.
Да, на самом деле Байкал — огромное озеро, ну, вообще, да, море на самом деле. Это огромная акватория, огромное место, причем там несколько возможных вариантов, да, там попасть с одной стороны, с другой стороны. Вот когда выбирали, вы точно знали, куда вы поедете? Это было просто уже, ну, как бы такое проверенное место? Или как-то подготовка шла
У нас подготовка шла двумя людьми, которые, в принципе, организовывали эту поездку. Это Саша Васильев, который, в принципе, сказал, что мы на аэролодке доберемся куда угодно. Ну и по путеводителю туриста, конечно же, все дороги вели на Ольхон, на самое знаменитое место, где все останавливаются, где проходит огромное количество мероприятий. Мы, кстати, забегая вперед, попали на выставку ледяных фигур. Это бы когда в пещерах вырезают. Я говорю, мы там, мне кажется, забыли про рыбалку, хотелось посетить все, что только можно. Какие-то гонки всевозможные, тестирование машин, фотографии какие-то профессиональные. Очень много китайцев было, прям огромное количество. Мы прям мимо них проезжали. Кстати, видели, когда диалоги рыбалки, все останавливались с нами фотографироваться. Это было тоже удивительно, но факт. Саша сказал, что есть два места по удачной рыбалке. Это Листвянка, если я не ошибаюсь правильно, и Ольхон. У нас было место Ольхон, мы снимали дом, было нас порядка 12 человек, и вот начали разбиваться. После заселения была ночь и утром.
А вы в Иркутск прилетали?
Мы прилетали все в Иркутск, да. В Иркутске мы еще заезжали, собирались, потому что, я говорю, люди с разных уголков России приезжали. В одном месте мы собирались вот как раз у Паши, рыболовного гида, который нас встречал. Он не столько рыболовный гид мне показал, сколько он просто хороший гид по Байкалу. Он там рассказывал про всякие шаманские, надо монетки, надо молочко там на солнышко покидать, загадать. Мы останавливались возле всяких флажков. Для меня, для человека, который всю жизнь мечтал путешествовать, Байкал — это, конечно, наверное, пик. И я хочу обязательно попасть туда летом. Это прям, тем более после рассказов, хотелось, очень хотелось теперь настроиться и попасть туда летом.
Почему зимой-то вот был выбор такой? Это просто так звезды сошлись? Или была какая-то такая мечта именно зимой половить? Кстати, ты сказал, что какую-то заветную рыбу. А какую рыбу ты собирались ловить? Потому что заветная, если так, то это омуль вообще-то.
В том-то и дело, что каждый уважающий себя рыбак должен свою копилочку пополнять. И тот самый омуль... как раз, который должен был быть наивкуснейший, который нам обещали, что ловится как из пулемета. Мы приехали, я привез с собой в чемодане все, что смог, снастей. После первого просмотра Паша, он сказал, забери и убери свой чемодан обратно, потому что здесь... такое не прокатит. Я говорю, ну я же смотрел там в интернете и так далее. Это, говорит, разные места. Сейчас мы едем на глубины от 150 до 200 метров.
О, Господи.
Я, конечно же, когда посмотрел на свои снасти, какие 150-200 метров. У меня там, дай бог, 100 метров намотано на зимних удочках. Потом он продемонстрировал свою огромную невскую катушку, на которой там вот эти 10 крючков с мушками, какой-то светящийся грузик. Для меня это было... вот это действительно было для меня «Научи меня». Это вот прям хотелось Пашу взахлеб слушать, показывать. Пока мы вот с ним разговаривали, все наши друзья разбрелись, начали ловить рыбу. И тут впервые я увидел знаменитого омуля. Причем поймал его, самое удивительное, оператор... 3 штуки поймал сразу же. Там виск, пищал, все. А у меня никак не складывалось. Паша мне там и переделывал, и снаряжал. И все никак. Я все за всеми бегаю из лунки в лунки. Но рыбалка на Байкале, она очень сложная, мне показалась. И ловить там еще есть у них знаменитая ширка. Это такая рыбка, напоминает нашего подкаменщика или бычка, только с такими большими крыльями, который садится на крючки и не клюет. То есть он занимает крючок и, получается, не клюет. И ты вот стоишь, а чтобы вымотать это 1,5-2 минуты, эти 150-200 метров, ты выматываешь. Тьфу, там даже вот у них фраза сейчас есть. Тьфу, опять ширка. И вот это все эти ширки выкидывает, кидает. Где же омуль? Мне вообще, я в первый день даже не то, что не увидел, а только у всех увидел. Уже каждый поймал хоть по одному омуля. Но я не увидел ни поклевки, ни омуля. У меня расстройство было. Что делать? Конечно же, мы старались не терять времени. Поговорили о месте, о водоеме, о том, а вообще, что здесь еще ловится, куда еще поехать. Но голова-то все равно была забита омулем. Вечером приехали, мне еще этого омуля приготовили, как назло. Он безумно вкусный оказался. Я сказал, в следующее утро я прям с первой сажусь в аэролодку, едем, и обязательно нужно искать лагеря, где очень много рыбаков. Причем рыбаков, они выезжают там буквально на 15 минут, останавливаются, как-то там ее определяют, смотрят, вылавливают там самого проходящего омуля и уезжают. И вот так мы за ними гоняли, в итоге опять ничего. Оказывается, что произошло в те дни, которые мы были. На озере Байкал очень часто происходят природные катаклизмы. Мне в этот день позвонило человек 5 и сказали, у вас там, говорят, все, вы там все живы? Я говорю, что случилось? По всем новостям передавали, что на Байкале огромнейшее землетрясение. Там чуть ли не до 15, до 20, но я не разбираюсь в этом. Оказывается, эти землетрясения мы не ощущаем. Омуль из-за этого носится с такой скоростью, что кто-то даже умудрился его там забагрить за эту мушку. То есть он не клюнул, а просто того, что он несется, забагрил. Я же только думал об одном, как мне, что делать. Я ходил к местным дедушкам, там, говорю, может, мне там дадите снасть какую-нибудь подсказочку, еще что-то. Нет, никак. И вот только, наверное, в последний день, когда мы уже выехали без основной группы, была та самая поклевка, был тот самый омуль. Я с таким удовольствием записал эту рыбу в свой список, тех рыб, которых я никогда не ловил. И я хочу сказать, что Байкал действительно огромный. И оказывается, что мы не там ловили, где нужно было в это время.
Как водится.
Да, да, высокое давление, землетрясение, клевало вчера и завтра.
По поводу катаклизмов в диалогах о рыбалке, которые еще тогда, когда еще не телеканал был, а просто программы, которые вот в этом году уже 25-летие будем отмечать первой программы, она вышла 13 мая 1999 года. И очень часто программы начинались, Борис Борисович у нас, Кузнецов, светлая ему память, уже ушел от нас в мир иной, он начинал многие программы, там стояла аномальная жара, или там стоял аномальный холод, или стояло аномальное что-то. И я просто уже пришел, показал ему три последние программы, и говорю, Борис Борисович, ты заканчивай с этими аномальными, да, потому что ощущение, что мы, в общем, только в аномальной какой-то, при аномальных каких-то условиях снимаем программы и ловим рыбу. Действительно, мало у меня было выездов таких, особенно дальних, когда бы не происходили какие-то перетрубации. Это вот и Камчатки касается, да, и других выездов. То действительно, то какой-то шторм, то еще что-то происходит. Это часто бывает. Кстати, по поводу ловли и рыбалки на Байкале. У нас была программа, которую мы не снимали, у нас был просто сюжет в программе, который нам прислали наши друзья иркутские. Они сняли вот такой стационарный лагерь. Ну, фактически стационарный лагерь. Такие юрты у них стоят.
Которые вывозят на лед, прям ставят.
Вывозят на лед, домики, такие. Там, и прямо там такой, знаешь, поселок стоит. Причем они говорили, что это где-то конец февраля-март. Вот самое добычливое время, как они утверждали. Я не знаю, честно говоря, географической локации, потому что нам прислали без привязки к местности. И вот там просто сидят люди вполне в себе в комфортных условиях с лежаночками, знаешь, с печечками там. Во льду сделаны вот эти луночки. И вот сидит человек в креслице и, значит, там чего-то там ловит. И ловили они здорово. Причем и омуля, и сига там местного. Вот. В каких-то местах, но это, по-моему, не в этом лагере, как другое было видео, там и хариус. И такая добычливая, действительно, там просто, ну, видно было, что это такое на заготовке, что называется. Я знаю, что вот про омуля. Насколько я знаю, омуля сейчас запрещено было ловить в какой-то момент. Даже спортивная ловля была запрещена. Что вот с этим сейчас?
Мы уточняли, изучали этот вопрос. И как раз вот в этот период, в который мы были там, он как раз был разрешен. Поэтому вся Россия, все путешественники, все рыбаки и поехали на Байкал. Людей было огромное количество. Конечно же, за впечатлениями посмотреть Байкал и за омулем мы, прежде чем ловить, как и всегда, мы сначала изучим этот внимательный вопрос, можно или нельзя, как мы это людям будем показывать и рассказывать. Поэтому вот в этот период он был разрешен. Как на самом деле в другие периоды, мы пока не ездили, но это намек хороший, чтобы съездить и узнать, можно ли летом его ловить.
Помимо омуля, ну и помимо вот этого ширка, что-то еще было? Какие-то попытки ловить какую-то другую рыбу?
Нет, было именно целенаправленно. Это было вообще, по сути, знакомство с Байкалом, знакомство с людьми, знакомство... Ну, в первую очередь, мы же всегда говорим, что у нас телеканал о людях, да, и о местах, где. Поэтому здесь не было задачи найти какое-то там супер разнообразие по рыбалке. Была задача поймать омуля, была задача показать людям вот эту вот красоту и, конечно же, встреча друзей с разных уголков, поделиться потом своим мнением об этом. Но по рассказам Паши, что там есть и трофейная щука, и хариус, который мне сказал, там за 2 килограмма. Я говорю, ну где же? Ну куда? С кем не пообщаешься? Везде есть хариус за 2 килограмма.
Насколько я знаю, все-таки, ну, хариус, я видел крупного, но это все-таки европейский хариус. Он крупнее. Просто его вот этот подвид, который именно в европейской части, ну, если говорить вот и Северный Урал там, он, ну, даже по тем программам, которые мы снимали, он крупнее сибирского. Ну, за 2 килограмма я...
Нет такого, я тоже не верю.
Я не видел.
И щуки там пятнашки. Ну, это легенды рыбаков местных. Во-первых, Паша оказался очень гостеприимным человеком. Конечно, он нас ждет и летом, и обещал показать этих знаменитых щук и хариусов. Надеюсь, поедем, проверим.
Ну, щуку, кстати, ловили тоже. Ну, это еще до, даже до начала появления диалогов о рыбалке была такая, ну, экспедиция, просто поехали первый раз. И долго довольствовались только щуками, и окунь клевал, никак не могли хариуса поймать, потом вот смастерили мушку, и вот на нее уже потом...
Ну, поехать-то Байкал за щукой даже как-то звучит, мне кажется.
Но говорят, она потрясающе вкусная. Я так подозреваю, что она примерно таких же кулинарных качеств, как вот была щука, когда мы в Туве были, ловили на Горном озере. Вот.
В Наринмаре, я помню, щука безумно вкусная.
Ну, это вот в зависимости от того, чем она питается, да, и в каких водах живет. Конечно, с этой точки зрения, вот волжская щука, например, хотя я ее тоже люблю, если честно, вот, но, конечно, по вкусовым качествам она просто рядом не стоит вот с теми северами.
Потекли.
Скажи, давай немножко отвлечемся от самой рыбалки, потом вернемся еще. Если говорить вот о инфраструктуре туристической, потому что я даже присутствовал на таких слушаниях в Государственной Думе, где собирались профильные министерства различные, и там как раз речь шла о том, как обустраивать Байкал с точки зрения туристической, при этом сохраняя его вот эту первобытность, уникальность, там, и чтобы не увеличивать уж очень сильно этот пресс антропогенный. Скажи, вот, ну, то, что ты увидел, да, потому что я так понял, что как раз с этим есть проблемы.
То ли Паша с Сашей знают что-то больше, но туристически, мне кажется, нам даже рыбалка не нужна была. То есть, что касается дороги, это очень... Вкусные, это мало сказано, очень крутые дорожные рестораны, где мы попробовали знаменитые бузы. Это, ну, это непередаваемо. Мы в каждом кафе ели только их, мне кажется, потому что разнообразие вкусовое огромное. Что касается самого Альхона, ну, остров, ту часть, в которой мы были, он, конечно, весь уже застроен под туристов. Это практически каждый дом сдается под туристов. Очень много магазинов и направлений вот этих шаманских. То есть можно там атрибутику какую-то купить, какие-то бубны, там
еще что-то. А с точки зрения, там гостиницы или там просто...
Я не увидел гостиниц. Вот, может быть, мы были в той части, где... Но мы не увидели. Мы увидели очень... И они даже продолжают дальше расти там, как грибы, строятся эти. Вот именно дома, и видно, что это дома под туристов. То есть это не для того, никто-то себе там дачу строит и хочет там жить. Это именно под сдачу. Мы даже были в каком-то секторе, что мы даже очень долго искали наш дом. Когда первый раз приехали, мы не понимали, где подъезд, нам дали адрес, а куда как заехать, мы не понимали. Потому что все застраивается, и все застраивается под аренду. Гостиниц, врать не буду.
Ну, или там туристических баз, вот такие, вот как мы привыкли.
Не видел. Вот что касается нашего направления, где мы были, хотя говорят, что вот большие базы, и вот как раз со стороны Листвянки, вот той, уже ближе туда, к Иркутску. Мы же вот почему-то выбрали Альхон, ну, вот это как, куда нас повезли гиды. Что касается программ, там очень много висело объявлений, что там в субботу будут проходить там какие-то конкурсы, там по резке льда, там в воскресенье будет забег там на хасках, на собаках, там еще что-то. То есть программа чувствуется, что люди как бы занимаются и привлекают туда людей. Что касается инфраструктуры и гостиниц, я не видел.
Ну вот как раз, и причем вот именно со стороны Иркутска, а ведь очень интересные места на Байкале есть и в других местах, но они-то, я так понимаю, либо с точки зрения транспортной инфраструктуры не тяжело туда пробираться, добираться, то ли там просто этой инфраструктуры нет. Но вот все, что я слышал, это Альхон, это Листвянка, да. Вот это вот эти места. Да.
Которые... И мне, кстати, очень понравилось, что мы вот пока ехали именно до Альхона, очень много навстречу ехало грузовых автомобилей, которые вывозят грязь, мусор. Я не буду говорить, что еще вывозят, потому что, оказывается, там с этим прям... одно из главных вещей. Ну, то есть, вот это было очень приятно, что люди следят за территорией. Мы нигде не видели, чтобы что-то там было загажено, там где-то туристические лагеря были какие-то там. Но с точки зрения туризма посетить Байкал обязательно нужно.
Ну, то есть, как раз вот я хотел спросить, такой большой пресс, но при этом это видно, что, ну, там какие-то проблемы, да, с тем же мусором или...
Нет, вообще не увидели. Вот или нас, так как мы с камеры не возили туда и не показывали.
Не, ну знаешь, с камерой ты или не с камерой, если это есть, ты это мимо этого...
Ну, мы бы увидели 100%. Но вот все во всех местах, в которых были мы... Кстати, еще хотел выделить факт. Получилось так, что в один из дней ребята уехали на рыбалку раньше. И они просто кидают геопозицию, где они находятся. Мы из домика звоним, вызываем частное такси. За нами приезжает там какая-то приезжает иномарка, мы в нее садимся, он выезжает на лед и по навигатору 15 с лишним километров по льду едет вот до этой точки довозит. Правда, как оказывается, там из-за переломов и из-за больших каких-то снежных покровов не везде он может проехать, он там петлял, что-то крутил. Но это так необычно, это так, вот такие вещи, которые запоминаешь, что ты по льду ездишь на такси, ищешь своих рыбаков.
Ну, вообще, вот я когда готовился к программе, я посмотрел там, ну, вот главные достопримечательности, например, да, ну, потому что у нас программа не только о рыбалке, не столько о рыбалке, сколько вообще о путешествиях и об экспедициях вот таких. Я посмотрел, в основном вся, да, вот перечень, а он довольно большой, кстати, где-то там 50, где-то 60, ну, каких-то основных, причем это достопримечательность, это в основном природные.
Да, там вещи. Эти то скалы есть, эти знаменитые.
Мыс, скала, да, шаманка, да. Как раз остров Альконг.
Вот как раз-то шаманки, да.
Да, там были. Бухта, там есть песчаная, вот, ну, есть там этнопарк есть, но остальное, это все вот связано с какими-то природными такими вещами. Вот скажи, зимой это интересно или это надо все-таки в другой сезон для того, чтобы ощутить вот эту всю красоту эту природную?
Мне кажется, что Байкал, ну, по мне, я говорю, просто я не был летом, он должен быть зимой, и посещение всех этих достопримечательностей должно быть зимой. Но, опять же, не в глухозимье, когда там холодно действительно, а именно вот в конец февраля, начало марта, когда тепло, мы выезжали, поднимались там на скалы, мы подъезжали к знаменитой этой горе Шаманка, обязательно фотографировалась, там есть у нас коптерные планы, где у нас Паша прям облетал всю эту скалу, красотень, ну, нет, это ни с чем не передать. И, конечно же, ну, невозможно это, когда ты ложишься на этот лед. И вот, ну, не зря там все сейчас основные. Сейчас художественных фильмов очень много снимают, да, на Байкале. Потому что, ну, эту красоту мне не передать. Это надо быть, там, энергетика сумасшедшая. Ты выходишь на этот лед, и все. Мечта была одеть коньки. И прокатиться на самом большом катке в мире. С нами были ребята из Домодедова, Виталик Марсов, супруга с двумя детьми, и они не столько удочки брали, они взяли всем коньки, они там катались. Ну и, конечно же, уговорил я Виталия дать коньки и прокатиться. Ну вот это прокатиться на самом большом катке. Еще одна очередная галочка в жизни путешественника.
Ну, я смотрю, ты там много галочек наставил. Я вот даже вот посмотрел карту Байкала и с его достопримечательностей. Понятно, что в основном это вот Иркутск с этой стороны, как раз где Ольхон, Листвянка там и так далее. Но есть и в среднем, ну, в течении, нельзя сказать, да, ну, северней. Ее есть на самом севере. Причем я там тоже посмотрел. Ведь в основном, насколько я знаю, летят, ну, если самолетом добираются, либо до Иркутска, либо до Улан-Удэ.
Да.
Вот, и уже отсюда. Иркутск поближе все-таки к берегу, Улан-Удэ чуть подальше. Ну, не намного, но все-таки. Вот. А уж вот как добираться на северные эти берега для меня
остается... Они же там целые экспедиции устраивают, да, там же выезжают.
Причем, да, и насколько я знаю, вот мои знакомые, которые там арендовали какие-то плавсредства, да, пароходики какие-то, теплоходики, уж не знаю что.
Но там вот на верхах как раз в одном... По-моему, 2 года назад проходил, если вернуться к рыбалке, проходил чемпионат мира по мормышке, проводился на Байкале, и там с рыбой все оказалось плохо. Да, там был у кого-то в уловах какой-то там попадало, но в основном это мелкий окунь. Может быть, поэтому нас туда и не повезли. У нас же задача-то была еще и рыбалку.
Ну, конечно. Причем крупная рыба, конечно. Да. Мы знаем, да, это обязательно. Ну что, у нас будет еще время поговорить поподробнее как раз и о рыбалке, и о том, как готовиться, да, какие-то практические советы, мне кажется, тоже надо дать. Ну, пока по зимней будем рыбалки, на нее ориентироваться. Хотя что-то можно, наверное, и по поводу, исходя из нашего опыта, и по поводу того, как готовиться и к летней тоже. Но это все будет уже после новостей. Сейчас новости на радио «Спутник», затем вернемся и продолжим наше путешествие по стране рыбаков.